Элли неохотно убрала парализатор в кобуру и отцепила от пояса карманный фонарик, осветивший темное помещение. Прихожая, слева поднимаются ветхие ступеньки. Две арки, одна напротив другой, ведут в жилые комнаты первого этажа, грязные и пустые. Слушая, как бьется ее сердце, Элли шагнула за порог. «Есть тут кто-нибудь?» — негромко откликнула она. Молчание. Они вошли в левую комнату. Луч фонарика метнулся от одной стены к другой. «Мы приехали не слишком рано», — пробормотала Элли. «Не опоздали, не ошиблись адресом. Где же они?» Майлз не мог ответить, не выйдя из роли. Элли выпустила его плечо, переложила фонарик в левую руку и снова вынула парализатор. «Вы достаточно невменяемы, чтобы не бояться вас», — решила она, словно прикидывая про себя. «Я немного осмотрюсь». Века Майлза на секунду опустилась в знак согласия. Пока Элли не выяснит, есть ли здесь подслушивающие устройства и сканеры, надо как можно убедительнее играть роль беспомощной жертвы. Мгновение поколебавшись, Элли направилась к лестнице. И унесла с собой фонарик, черт бы ее побрал. Майлз все еще прислушивался к быстрому легкому скрипу ее шагов наверху, когда чья-то рука зажала ему рот, и к его затылку нежно прикоснулся ствол парализатора. Майлз дернулся, пытаясь укусить зажавшие рот пальцы. Нападающий зашипел от боли и еще сильнее стиснул ему рот. Затем ему заломили руки за спину и всунули в рот кляп, прежде чем Майлз успел откусить хоть один палец. Кляп был пропитан каким-то сладким испаряющимся веществом. Ноздри Майлза судорожно расширились, но голосовые связки онемели. Ему показалось, что его душа отделяется от тела, а через секунду оно и вовсе куда-то исчезло, не оставив адреса. Потом загорелся бледный свет. Две крупные мужские фигуры, чуть расплываясь, двигались перед Майлзом. Один был постарше, другой помоложе. Сканер щиты, черт подери. И очень качественные, раз ввели в заблуждение дендерийское оборудование. Майлз заметил ящички, прикрепленные к поясам бандитов, в 10 раз меньше тех, что были на вооружении дендерийцев. Такие крошечные источники питания – это что-то новое. Посольство Бараяра тоже не мешало бы модернизировать секреченные помещения. Майлз на секунду скосил глаза к переносице, пытаясь прочесть этикетку изготовителя. И тут он увидел третьего. «Ох, этот третий! Я сошел с ума!» — бешено завертелось у Майлза в голове. Окончательно рехнулся. Третий был им самим. Дубль Майлз, аккуратно одетый в зеленый бароярский мундир, шагнул вперед, со странной жадностью всматриваясь в лицо, которое повернул к нему более молодой из двух мужчин. Затем начал перекладывать содержимое карманов Майлза в свои собственные. Парализатор, удостоверение личности, полпачки гвоздично-мятных постилок для очищения дыхания. При виде постилок он нахмурился, но потом, пожав плечами, сунул в карман и их. Потом указал на пояс Майлза. Дедовский кинжал был завещен лично Майлзу. 300-летний клинок был по-прежнему гибким, как резина, и острым, как алмаз. Усыпанная драгоценными камнями рукоять скрывала печать фаркосиганов. Они вытянули его у Майлза из-под мундира. Дубль Майлз перекинул ремень с ножнами через плечо и быстро застегнул мундир. После чего снял с пояса сканер-щит и укрепил его на поясе Майлза. Глаза дубль Майлза горели возбуждением и ужасом. Он бросил на Майлза прощальный взгляд. Майлз уже видел однажды такое выражение на своем лице, в зеркальной стене на станции подземки. Нет, он видел его на лице этого человека, отраженном в зеркальной стене на станции подземки. Наверное, он стоял всего в нескольких шагах от Майлза, чуть сбоку, в зеленой форме. А на Майлзе тогда была дендерийская, серая. Похоже, на этот раз они все-таки не ошиблись. «Идеально!» — прорычал дубль Майлз, освободившись от звукового глушителя сканер-щита. «Нам даже не пришлось парализовать женщину. Она ничего не заподозрит. Я же говорил, все получится». Он сделал глубокий вдох, вздернул подбородок и насмешливо улыбнулся Майлзу. «Педантичный воображуля», — горько подумал Майлз, — «ты мне за это заплатишь». Ну что ж, я всегда был себе врагом. Подмена заняла всего несколько секунд. Майлза пронесли через дверь, оказавшуюся у дальней стены комнаты. Героически дернувшись, он сумел удариться головой о дверную коробку. «Что случилось?» Тут же раздался сверху голос Элли. «Ничего особенного», — моментально откликнулся дубль Майлз. «Я все проверил, тут тоже никого нет. Полный нуль».
«Ты уверен?»
Майлз услышал, как Элли стремительно сбегает вниз.
«Может, подождем еще немного?»
Послышался сигнал наручного комма Элли. «Элли!» — донесся искаженный голос Айвина. «У меня тут минуту назад сканеры дали какой-то странный сигнал».
У Майлза радостно ёкнуло сердце.
«Проверь еще раз», — хладнокровно посоветовал Айвину дубль Майлз. «А сейчас ничего».
«И здесь тоже ничего. Боюсь, их что-то спугнуло, и они отменили операцию. Снимайте охрану и везите меня обратно в посольство, командор Квин». «Так скоро? Вы уверены?»
«Да, прямо сейчас».
«Ну что ж, вы командуете. Дьявольщина»,
— с сожалением добавила Элли.
«А я уже настроилась получить эти 100 000».
Синкопы их шагов гулко отдались в прихожей, потом затихли за закрывшейся дверью. Гул мотора замер вдали. Темнота и тишина, нарушаемая слабым шумом его собственного дыхания. Майлза опять поволокли. Через заднюю дверь, потом по узенькому проходу между домами. Запихнули на заднее сиденье машины, стоявшей в переулке, усадив между двумя мужчинами, как куклу. Третий похититель сел за руль. Мысли Майлза кружились на грани беспамятства. Чертовы сканеры. Технология окраинного мира 5-летней давности – лет на 10 позади земной. Придется потуже затянуть пояса и поменять дондерийскую сканерную систему по всему флоту. Прямо сейчас. Если только он выпутается из этой заварухи. Сканеры, черта с два. Виноваты не сканеры. Разве на мифического единорога не охотятся с зеркалами, чтобы очаровать тщеславного зверя, пока подбираются убийцы? Они ехали какими-то странными кривыми улочками. Либо эта дорога рассчитана на то, чтобы он ничего не запомнил, либо они следуют кратчайшим путем, известным только местным жителям. Примерно через четверть часа машина нырнула в подземный гараж и с шипением остановилась. Гараж был крошечным, рассчитанным на 1-2 машины. Майлза протащили к лифту. Они поднялись на 1 этаж и оказались в коротком коридоре. Один из громил стащил с него сапоги и ремень со сканер-щитом. Действие парализатора заканчивалось. Ноги у Майлза были ватными, ступни покалывало. Но, по крайней мере, он уже держался на них. Руки ему развязали, и он попытался растереть затекшие запястья. Потом изо рта извлекли кляп, и Майлз немедленно издал какой-то странный звук, больше похожий на хрип. Еще через секунду перед ним отперли дверь и впихнули его в комнату без окон. Послышался щелчок замка. Наверное, так захлопывается капкан. Майлз едва не рухнул, но сумел удержаться на ногах, пошатываясь и тяжело дыша. Световая панель на потолке освещала узкую комнату, в которой не было ничего, кроме 2 скамеек вдоль стен. Слева находился закуток туалета, без окон, со снятой с петель дверью. На одной из скамеек, лицом к стене, лежал мужчина в зеленых брюках и кремовой рубашке. На ногах у него были носки. Мужчина как-то замедленно повернулся и сел. Одну руку он автоматически вскинул вверх, прикрывая от яркого света красные слезящиеся глаза. Другая уперлась в скамейку, не давая ему упасть. Взлохмаченные темные волосы, 4-дневная щетина, ворот рубашки расстегнут, и в нем белеет шея. Такая беззащитная сейчас, когда ее не стискивает панцирь высокой, наглухо застегнутой стойки бароярского мундира. Лицо мужчины, изборожденное морщинами, было Майлзу знакомо. Безупречный капитан Галени. Правда, чуточку потрепанный.